Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Сапере Ауде. Это проект школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Сегодня мы говорим о журналистике не просто как о профессии, а как о способе осмысления мира. В эпоху постправды, пропаганды и цифрового шума журналист сталкивается с новыми вызовами. Как говорить так, чтобы быть услышанным? Как описывать реальность, которая постоянно меняется и порой кажется неописуемой? Какую роль сегодня играет слово? Может ли журналист быть просто наблюдателем или он неизбежно становится участником событий? Что изменилось в языке описания мира за последние годы? Наш гость – журналист и культуролог, исследователь кино и визуальной культуры, выпускник школы Ян Левченко. Ян, большое спасибо, что согласились сегодня на разговор. Я хочу поговорить с вами о такой глобальной теме – журналистика в эпоху перемен. И начнем с такого вот философского вопроса. А что сегодня журналистика? Это по-прежнему поиск правды или что-то другое? И есть ли какой-то универсальный язык, на котором можно разговаривать условно со всеми?
Да, спасибо, во-первых, что пригласили. Это очень приятно и важно для меня. И, конечно, отдельный интерес вызывает эта тема, поскольку причины этого интереса понятны, а с другой стороны, эта тема провоцирует нас на размышления о том, чем журналистика была до недавнего времени и во что она превратилась, если она во что-то превратилась, то есть проследить какую-то динамику. Получается, на мой взгляд, так, что, в общем, истина определяется языковой игрой, истина определяется контекстами значения. Это не то чтобы открытие, но многократно доказанное разными способами гипотеза аналитической философии в 20 веке, с конца 19-го. И, в общем, истина как таковая, да, которая тождественна правде, уже давно не соответствует истине. Я прошу прощения за эту тавтологию. И поэтому, исходя из такого понимания, получается, что журналистика имеет смысл на разных уровнях, и только в отношении к дополнительности она, собственно, обретает смысл, обрастает смысл. То есть, возможно, если ты не информационный журналист, если ты не занимаешься просто сидением на ленте, анонимным порождением новостей, которые должны быть чем быстрее, тем лучше. Да? Чем быстрее, чем понятнее, чем короче.
Это выдача лучше. Фактов такая.
Выдача фактов. Условно то, что раньше называлось загадочным словом телетайп, теперь это называется таким же словом лента. То есть, когда люди сидят и порождают анонимизированные тексты, исходя из той, так сказать, из того поля или облака, да, новостей, которые они получают от разных информационных агентств. По сути дела, это просто следующий маленький шажок над информацией, которая поступает от агентств. И это не журналистика. Это, по сути, это дежурство на ленте. Там нет мнения, там нет интерпретации, там нет анализа. И не должен быть он там, потому что это просто материал для этих самых процедур. А дальше начинается самое интересное. Дальше начинается исследование, расследование, интерпретация, анализ, обзор, да, и разные другие жанры, которые, в общем-то, определяются, их истинность определяется совсем не каким-то единым представлением о правде. И здесь совершенно не нужно говорить о том, что вот там журналист врет, у нас эпоха постправды, мы охвачены, там, не знаю, мы находимся в глубине фейков каких-то, которые нас со всех сторон окружают. Все понятно, это конспирологические такие вещи, вернее как, они сами по себе не конспирологические, но они представляют собой такую очень узкая, скользкая дорожка, с которой ты все время можешь слететь вот в этот как бы в обрыв страхов, да? То есть это такой овраг страхов, да, вдоль которого ты идешь, боясь соскользнуть. Я не думаю, что это имеет смысл, вот это нагнетание такое, да, что, дескать, истины нет, у нас постправда, у нас фейки, эхокамеры, пузыри какие-то и прочее. Это все, разумеется, это имеет место. Но что теперь делать? Из дома не выходить? Ты идешь по улице, на тебя балкон упадет. Ведь такая вероятность есть? Есть. На тебя машина наедет. Смотреть надо. Вот. И здесь то же самое работает, на самом деле. И поэтому вот эти жанры, да, жанровая журналистика, написание текстов на основе фактов, написание текстов на основе информации, эта функция не изменилась. Другой вопрос, что из-за обилия социальных медиа, из-за их не просто экспоненциального роста, а в общем-то вытеснение, которое они осуществляют по отношению к традиционным консервативным медиа, консервативным по структуре, не по сознанию, а по структуре, по порождению информации, по маркетинговой как бы, концепции и так далее, из-за них, из-за социальных медиа, профессия в прежнем понимании, модерновом понимании, девальвируется. Она просто постепенно становится все более проблематичной. Кто может называть себя журналистом? Я глубоко убежден, что любой пишущий может называть себя журналистом. Вот слово, вот французское слово «le crivion», да, значит, это писатель, да, там, у Ролана Барта, замечательного, там, одного из основателей гуманитарно-критической теории, да, на французском языке, у него есть противопоставление писателей и пишущих. Но слово «пишущий» по-русски просто звучит так, много шипящих, неудобно произносить, поэтому слово «журналист», придуманное, как известно, Новиковым, кажется, или там, не помню, кем, в XVIII веке, в русском языке появился неологизм. Тот, кто пишет в газету, то есть в журнале, по-французски «газета», «журналь», да, значит, вот, тот, кто пишет в газету, вот тот и является журналистом. Профессионально пишущий, писака. Просто слово «писака» стилистически низкое. Ну, может быть, и даже нормальное, просто такой суффикс, да, суффикс там, да, бяка, закаляка, писака там и так далее. Угу. Вот, то есть это любой человек, который профессионально и осознанно, претендуя на некоторую осмысленность порождения текста, это делает, порождает эти самые тексты. Делает это человек в соцсети, имея 10 тысяч подписчиков, и тем самым имея статус медиа, потому что не все медиа имеют такой тираж, например, если это бумажные медиа, все еще. Большинство не имеют. Или он это делает, он или она это делает, например, в том или ином, так сказать, интернет-медиа. Это не имеет значения. Это не имеет значения. И по моим наблюдениям, за последние 10 лет приблизительно понятие «независимый исследователь» и «независимый журналист» в равной степени и совершенно параллельно, пропорционально теряют прежнюю сомнительность. Они становятся все более и более, выражаясь, как лингвисты говорят, узуальными, то есть узус языка – нормальное значение. Никого это не фрустрирует, никто, так сказать, не дергается. А что значит ты независимый? Ты ни от кого не зависишь, потому что никому не нужен.
И от тебя ничего не зависит.
И от тебя ничего не зависит, да. Нет. Это просто потому, что ты не нанят корпорацию.
Самостоятельно работаешь. Да? Вот мы, когда 10 лет назад на семинарах школы, в том числе, когда у нас были журналистские семинары, очень популярно было говорить о смерти традиционных СМИ, да, о том, что вот сейчас еще чуть-чуть, и все, значит, станет совсем не так, как было раньше. Но на самом деле мы просто видим перераспределение ролей, да, во-первых, вы совершенно верно сказали про вот этот поиск, как бы сейчас бессмысленный поиск правды и истины, потому что это уже совсем другая история, как бы, да, и мы, если говорим про факты и мнения, и, собственно, изменилась роль журналиста самого, да, то есть он не стал частью каких-то СМИ, а стал, собственно, как самостоятельным голосом. И вот здесь, наверное, мы можем говорить об изменившейся ответственности журналиста, да, то есть как изменилась интеллектуальная ответственность журналиста и что сейчас, в общем, вот зависит от этих независимых журналистов?
Мне кажется, что от независимых журналистов сейчас зависит очень многое, на самом деле, потому что они могут заниматься верификацией, то есть подтверждением, или фальсификацией, то есть опровержением того, о чем пишут корпоративные СМИ. И даже корпоративные СМИ, в общем, я бы сказал, все чаще и чаще, если они хотят, чтобы к ним продолжали всерьез относиться, чтобы их не сбрасывали со счетов, нанимают на фрилансе независимых журналистов, которые, так сказать, осуществляют некоторую внешнюю критику того, что пишут корпоративные СМИ. Корпоративные СМИ, я понимаю, здесь в широком смысле, это не обязательно СМИ, которые принадлежат такой-то и такой-то корпорации. Ну, там, например, условно, корпорация Microsoft, естественно, выпускает свои корпоративные СМИ для внутреннего пользования. Но я называю корпоративными СМИ на самом деле даже общественно-правовые СМИ консервативного типа.
Которые работают в рамках определенного поля.
Да, которые работают в старом, так сказать, вот, по старым маркетинговым и как бы организационным рельсам, которые определили своего читателя довольно давно и органично пытаются, так сказать, меняться в соответствии с меняющимися трендами, но сердцевина не меняется.
Ну, например, New Times.
Ну, например, да, я не знаю, например, там какой-нибудь New York Times или, допустим, ну, как бы СМИ, вызывающие ненависть там остальной Америки, да, предположим.
Fox News.
Вот. Или если о русскоязычных, допустим, зарубежных, которые там общественно-правовые, ну, допустим, BBC там или «Голос Америки», они существуют давно. Они просто существуют давно, и они сами являются, ну, как бы, некоторым подвидом корпорации. Это все равно корпорация. У них есть определенный расписанный сценарий отношений с теми, кто входит в эту корпорацию. А независимый журналист, которого они нанимают на аутсорсе, там, фрилансер, он не обязательно подчиняется этим правилам, он нужен для того, чтобы выстроить какую-то внешнюю перспективу, внешнюю точку зрения на то, что порождает корпорация. Это в известном смысле гарантия того, что корпорация сохраняет трезвость в самовосприятии. То есть вот ответственность, о которой вы говорите.
Такой внешний аудит.
Ну, своего рода информационный, да, концептуальный аудит и так далее. А ответственность, о которой вы говорите, на самом деле, конечно, очень повысилась. Потому что корпорация вольно или невольно защищает человека, который ей принадлежит.
Ну и часть как бы переходит на нее, часть ответственности,
да,
каких-то,
да,
правил.
И в свою очередь автор теряет отчасти субъектность. Ему часто могут навязать отсутствие авторства в каких-то ситуациях. Вот человек создает какое-то произведение, а потом выясняется, что оно по каким-то причинам должно выйти без подписи. Это нормальная ситуация, служебная для СМИ корпоративного типа. Но с точки зрения автора, который несет ответственность за свое высказывание, это как раз тот случай, когда ответственность размывается, когда ответственность... Ну, ты можешь написать, условно говоря, все, что угодно о конкурентах этого же СМИ. Ну, я просто наблюдал такие случаи, когда выходит анонимный материал, подписанный просто этим СМИ, да, там нету автора, который так или иначе затрагивает интересы конкурирующего СМИ, или, допустим, если это СМИ придерживается какой-то партийной позиции, затрагивает интересы партии, которые являются оппозиционными по отношению к этой. И тогда этот анонимный материал размывает ответственность, размазывает ее по корпорации. С одной стороны, это правильно, это защищает автора, защищает человека от возможных нападок. А с другой стороны, ну, в известном смысле нейтрализует само понятие ответственности. То есть тогда вообще там можно написать все, что угодно. И это я тоже наблюдал. Когда могут написать какие-то удивительные совершенно вещи, я даже не знаю, как цензурно сказать, когда люди просто используют любые подрывные, провокационные, самые желтые, вот в этом самом смысле, аргументы для того, чтобы подорвать репутацию своих, тех, кого они называют своими конкурентами. А вообще понятие конкуренции, как и понятие истины, на самом деле, это вот очень обоюдоострое понятие, потому что буквалистское прочтение понятия конкуренции как объекта дискредитации, так, вот есть вот конкурент, объект дискредитации. Конкуренция – это там соревнование видов дискредитации.
Ну, это обоюдоострый меч, как бы,
да,
получается.
Это все. Это конец нормального СМИ. Конец. Mm-hmm. Потому что без конкуренции, без плюрализма мнений, без разных точек зрения, без вот, собственно, тех самых разных мнений и интерпретаций, которые порождаются на основании одной и той же информации, информации об одном и том же событии, никакого человеческого медиа не будет, никакого медиаполя не будет. Это и есть конкуренция, а не то, что ты из-под кого-то табуретку вытащил и смотришь, как человек mm-hmm. на полу лежит.
Ну, это как состязание. Состязание и дискредитация, да, это как бы такие разные вещи.
Состязание происходит по правилам.
Да, да. Если мы говорим про язык, да, вот мы взяли несколько раз, обращались там к таймингу 10 лет, давайте как бы его придерживаться, вот за 10 лет, как изменился язык журналистики? Мы видим, что она стала более субъектной, то есть стало больше именно как бы нарраторов, да, людей, которые от себя ведут повествование, ну и в связи с этим, раз больше человеческого, значит больше эмоционального, и мы видим, что язык стал более экспрессивный, более эмоциональный, крикливый, громкий. И, в общем, кто громче крикнул, особенно с появлением соцсетей, кто громче кричит, кто делает более кликабельные заголовки, кажется, тот получает больше внимания аудитории. Вот где здесь баланс между сухим, сдержанным аналитическим языком и языком как бы такого газетного броского заголовка, и как изменился он на протяжении этих 10 лет?
Ну, сразу отвечу насчет баланса. Баланс только в самом авторе. По-другому, к сожалению,
психическому,
а может
здоровью.
Быть, к счастью. Я даже, знаете, я даже больше скажу. У меня нет ни малейших оснований утверждать на все 100% собственное психическое здоровье. Поскольку я не уверен в этом, поскольку я сам факт моего громкого, последовательного, непримиримого утверждения своего психического здоровья уже будет вызывать подозрения.
Вот, да.
Да? То я стараюсь этого не делать. И, в общем, мне кажется, что начинают всегда с себя. Это не риторика. Это не просто громкие слова, чтобы тебя больше уважали за то, что ты такой альтруист. С себя начинают просто для того, чтобы сохранить адекватность. Чтобы остаться в спектре адекватности, скажем так. Адекватность — это не точка, это спектр, mm-hmm. да, это некоторый диапазон. Больше, меньше, там, да, выше, ниже и так далее. То есть там... Там есть поле. И вот мне кажется, что баланс внутри каждого. И кто-то может выбрать крикливость, кликабельность, принеся ей в жертву собственное содержание. Часто содержание материала исчерпывается его заголовком. Человек открывает заголовок, потому что он по нему кликает, и затем он проводит, там, например, меньше минуты в материале, потому что он его скроллит, смотрит, что там ничего нет. Там, собственно, повторение того, что он уже читал. Поскольку СМИ часто повторяют друг друга, это просто букет одинаковых материалов, в которых переставлены слова. Это не плагиат. Это не значит, что СМИ переписывают друг друга. Но ты просто не можешь о каких-то событиях, достаточно мелких, проходных, да, не можешь рассказать разными цветистыми словами, чтобы избежать похожести. Да, и это не самоцель. Избегание похожести не самоцель. Вот. Поэтому... А кто-то, наоборот, не может. Из тех, кто, ну, выбирает сухой аналитизм, вот вы упомянули эту категорию, да, вот, остаешься ли ты в поле объективности, дистанционности по отношению к предмету. Я, на самом деле, очень ценю как раз в обзорах, в анализах. Да? Я
не случайно... Беспристрастность, как это раньше называлось.
Ну, беспристрастность — это иллюзия во многом, да. Даже сухой дистанционный обзор. Да, оно так называлось. Вот этот язык изменился. Вот этот язык описания изменился. Сейчас не говорят о беспристрастности.
Ну, вот, кстати, истинная беспристрастность — это же вот все из того языка, который характеризовали журналистику вот 10-15 лет назад.
Ну, я не знаю. Мне кажется, что так, может быть, писали в каких-то учебниках. Возможно, так писали. Я эти учебники не читал, я могу так сказать. Ну, то есть мне попадались на глаза какие-то пособия, которые я довольно быстро закрывал. Я не имею журналистского образования. И, ну, я филолог по образованию.
У нас, кстати, вот я тоже филолог, и у нас журналистику преподавали наши же филологи. То есть это было как бы платное направление на нашем же факультете, потому что не было каких-то, кроме как в Москве, наверное, при вот радио, там, телевидении, каких-то профессиональных преподавателей журналистики. У нас это было типа как отделение.
Ну, вот. Вот чтобы не отвлекаться, я просто сейчас вернусь все-таки к, вот, к этому диапазону, так сказать, изменений, о которых мы говорили. Возможно, да, возможно, мета-язык, да, то есть язык описания самой журналистики действительно изменился. В самой журналистике изменилась прежде всего степень вовлеченности автора, его степень вовлеченности. Сам язык, ну, мне кажется, как он был достаточно разнообразный, так и остается. Появляются новые проекты. Сказать, что вот теперь все будут писать вот именно так и никак иначе, невозможно. Единственное, можно говорить, что стало больше разговоров, стало больше непосредственности, стало больше неотфильтрованной устной речи, потому что очевидно, что текстовые СМИ уступают голосовым и аудиовизуальным. Это, безусловно, так.
То есть это нарративные вот эти новые форматы, да, которые подкасты, ютубы.
Подкасты, ютубы, нарративные соцсети. Форматы, диалогические, какие-то дискуссионные, бесконечные разговоры. То есть я бы сказал, что вот то нишевое состояние, в котором находилось радио, да, с появлением FM-радиостанции, когда радио отформатировалось под FM-радиостанции. Вот этот период пришел к своему окончательному кризису и дегенерации, когда от собственно, голосовых сообщений на радио ничего не осталось, даже перестали объявлять, что за музыка играет. Это вот в 2000-е годы такое началось, когда просто нон-стопом стали, значит, чесать на FM-плейлисты. И вот тогда, когда окончательно исчез текст из радио-бродкастинга, он, этот текст, да, звучащий текст, человеческая речь, огромным, так сказать, таким, ну, просто приливом, да, поднялась в интернет-СМИ, в ютубах и в других форматах, которые позволяют нарративно, легитимно внутри этих форматов. Это никому не скучно. Почему исчез текст из радио? Все говорили: быстрее, быстрее, быстрее. Не надо, никто тебя слушать не будет. Не надо говорить, не надо. Еще короче, потом все, текст исчез, все, закончилось. Одна музыка, нон-стопом. И ты в ангелическом совершенно состоянии находишься, вообще не понимаешь, что происходит. Собственно, этого, видимо, и добиваются, потому что так же устроено и телевидение. Бурдье писал о том, что по телевизору ничего нельзя сказать. Да? Ну, телевизор так устроен. Ты тогда приходишь, что ты говоришь, все, до свидания, всем спасибо. Да, все. Вот. Значит, и вот здесь интернет-СМИ с их неограниченным, как бы, таймингом, по сути, неограниченным, он ограничен только произволом тех, кто, так сказать, это производит, и, ну и отчасти опросами, вот, там, ну, не знаю, голосованием слушателей. Они им нравятся, не нравятся. Вот это там, так сказать, снова возрождается, и нарративность, а следовательно вовлеченность, эмоциональность, обусловленность состоянием в настоящий момент, непосредственность реакции на прозвучавшее высказывание и так далее, это все возросло, это все выросло, и это очень теснит текстовые медиа, потому что текстовые медиа требуют... Во-первых, они требуют большой концентрации и значительно больше, они более затратные, чем повествовательные. Вот, их надо просто, чтобы написать текст. Да,
надо там, вычитать его еще.
Семь потов сойдет, чтобы было нормально, чтобы было по-человечески. Да. Сел, написал — это иллюзия. Когда, не буду фамилии здесь называть, один из моих бывших начальников говорил: ну что ты там сел за завтраком, колонку написал, быстро отправил, полтора часа тебе хватит. Ну, я говорю, все-таки ты не журналист, ты до этого музеем руководил, поэтому так и говоришь. Вот, значит, потом я перестал работать, потому что когда ты такое говоришь своему руководству, ты перестаешь работать. Вот, и вот текст затратный, конечно, уступает объективно, потому что гораздо проще поболтать.
Вы сказали очень важный момент, упомянули о том, что время, оно как бы ускоряется. То есть вот мы видим, что, опять же, непонятно, что было первым, да, либо желание как бы жить быстрее, либо появление множества соцсетей, интернета, когда тебе нужно быстро-быстро-быстро выдавать что-то, и, соответственно, скорость обработки информации, скорость и потребность вот этого быстрой, как бы, да, быстрой пищи, оно заставляет нас пересмотреть то, как мы разговариваем с аудиторией, то есть как бы как мы даем. Если раньше у нас опять как такой этот престарелый советский журналист, где там раньше, вот раньше мы говорили там объяснять и развлекать, да, вот мы еще говорим инфотеймент, то есть для нас это было какое-то такое вот понятие, значит, что мы как-то немножечко должны развлечения в нашу информационную повестку вставлять, чтобы людям было интересно. Сейчас кажется, что осталось уже только развлечение, и самое главное, что нет места не просто объяснению, а каким-то сложным смыслам, потому что вот это вот как бы течение времени и постоянное отбивание все новых и новых тем, оно съедает внимание и требует как бы от аудитории, аудитория требует от нас очень быстрых ответов и понятных. То есть если твой текст, твой месседж, твое интервью не дает конкретных ответов на вопрос, то как бы это вот не считается. Угу. Что с этим делать? Как сохранить смысл вот в этом ускоряющемся потоке информации?
Это чрезвычайно сложный вопрос, который, я честно признаюсь, пока вызывает у меня большое недоумение. Никаких рецептов я не знаю, и я не думаю, что кто-то может их предложить сейчас. Мы оказались заложниками ускорения, которое сами же констатировали как нормальное, как естественное. Хотя, вообще говоря, в культуре ничего естественного и нет. Даже интерес к колбасе, простите, да, он не только биологически обусловлен, а в первую очередь тем, какой колбасе привыкло то или иное общество. Что нормальным является в этом обществе. И там, более того, даже не только национальные традиции, там, условные кухни, да, это хороший пример в данном случае, потому что это всем понятно, работают. А работают групповые традиции, работают групповые стереотипы. Почитаешь Инстаграм, да, там, например, гастрономический на русском языке, возникает ощущение, что русский человек вообще рыбу не ест, вообще, в принципе. Хотя это полная ерунда, такого не может быть. Но ньюсмейкеры, авторы каналов, да, монетизированные хорошо, с миллионными подписками, неизменно говорят, я предпочитаю колу и, значит, наггетсы, а вот рыба, фу-фу-фу, какой ужас. Да? Мои дети смотрят, например, там какие-то каналы, и вот попробуй заставь сейчас младшую съесть рыбу, потому что у нее уже фрейм определенно сформирован. Да? И совершенно не потому, что она же не пробовала даже. Да? Вот, это на самом деле говорит о том, что мы, независимо от того, дети мы, там, 7-8 лет, там, не знаю, тинейджеры или там, взрослые люди, неважно. Мы фреймируемся тем, что сами для себя придумываем. Мы придумываем, что время должно ускоряться. Оно не должно ускоряться. И мне кажется, что если уж говорить о рецептуре, а не просто тут размышлять, да, то, конечно, принудительное торможение, принудительная чистка, как ты чистишь себя.
Детокс там, такой вот.
Детокс, да, челлендж, там, 14 дней не пить. Вот, если человек привык ежедневно это делать, да, вот челлендж для начала, да, попробуй там. А если долго не пить, например, неделю, да, вот, что будет? Да,
значит, вот, заглянем это, за горизонт.
Да, 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 вот такого рода, да. То есть, или там, или что-нибудь, что угодно, что угодно. Да, здесь то же самое, с информацией ровно то же самое. И дело не в том, что, как иногда там причитают люди, что вот вы так много проводите время за экраном, это мы уже проехали этот этап, когда мы проблематизировали долготу, значит, экранного времени. Потому что мы не можем без экрана провести полноценную работу, да, если мы, так сказать, в интеллектуальном поле трудимся и так далее. Мы не можем коммуницировать без экрана. Почти никто не пользуется телефоном, да.
Да, даже звонить уже стало неприлично.
Звонить просто неприлично, потому что это вторжение. Это вторжение. Ты регулируешь коммуникацию с помощью мессенджера. И ты пользуешься экраном. Плохо это, хорошо, проехали. Но внутри этого, так сказать, вот, состояния, которое для тебя уже нормативным является, в твоих силах подтормозить какие-то вещи, которые ты можешь подтормозить, даже если тебе это тяжело безотчетно делать. Вот поэтому надо включать отчетность. То есть осознанность, понимать, что ты делаешь вообще, в какой момент ты можешь от этого отказаться. Очень важно читать длинные тексты, не терять этот навык. Не потому, что длинные тексты рассказывают тебе о чем-то таком, без чего ты можешь, не можешь прожить. Дело не в этом совершенно, а в том, что длинные тексты приучают тебя сосредоточиваться.
И это, кстати, навык, который можно потерять, потому что я абсолютно. В университете, мы очень много читали, я классический филолог, то есть мы читали, мы мерили количество того, что нам нужно прочитать, сантиметрами, кладя друг на друга книжки, то есть они просто количеством страниц. И я сейчас замечаю, что мне очень сложно сосредоточиться на глубоком чтении, хотя у меня этот навык профессиональный был.
Да,
то есть
да.
Это можно потерять.
Это можно потерять, и это теряется довольно быстро. Я на своем примере могу сказать, я много лет преподавал, потом сделал паузу, потому что покинул страну жизни и преподавания, да, стабильного воспроизводства себя. И в течение 2,5 лет занимался только журналистикой. Затем я понял, что я окончательно перестал понимать, что происходит со мной. То есть я ежедневно что-то порождал, я все время смотрел на часы, мне все время условный кто-то, какое-то мое сверх-я, било меня по голове. И я понял, что надо принудительно заканчивать это, потому что я сойду с ума. И вот когда я вынырнул и огляделся, мне стало страшно, потому что я понял, что я не в состоянии с прежней скоростью, с прежними приемами готовиться снова к занятиям, потому что я возобновил преподавание, а вернуться тяжело. Вернуться тяжело. Это не значит, что невозможно, но это и я возвращаюсь. Но мне этот опыт показал воочию, чего стоят вот эти переключения, о которых нам говорят как о чем-то таком само собой разумеющемся. У нас многозадачность. Мы умеем это, мы умеем то. У нас весь мир перед нашими ногами. Пожалуйста. И это ты можешь, и это ты можешь. Возможно, есть такие люди, я не знаю, я никого не пытаюсь подвергнуть сомнению. Но я могу сказать, что я убедился в том, что, возможно, это возраст, там, биология, еще что-то, но ты не можешь мгновенно по щелчку вернуть утраченный навык, притупившийся навык. Ты можешь его снова прокачать, и для этого требуется время. Быстро только кошки родятся. И очень важно это понимать, читать длинные тексты, задавать им вопросы, тренироваться в задавании вопросов текстом, вопросы разных жанров, потому что вопросы тоже делятся на жанры. Оказывается, для многих людей это новость, что вопросы могут быть разными, а они очень разные. Что такое резюме, что такое главная мысль, о чем нам хотел сказать автор? Чаще всего нам говорят следующее, когда мы спрашиваем, что здесь в этом тексте написано, о чем нам хотели сказать. Да это чепуха какая-то, я просто вообще не буду ничего пересказывать, потому что там нет главной мысли. На самом деле очень мало текстов, в которых нет мысли. Какая-то, может быть, плохо сформулированная, там есть.
Только я, что ты не можешь
ее. И твоя задача вычленить то, что в этом тексте есть, а не просто давать волю своему эмоциональному возмущению, что ты что-то не понял. Когда человек говорит, что я не понял, я не хочу с этим иметь дело. Ну, не понял, открой Википедию.
Если мы говорим о Твиттере и ТикТоке, то есть это вот те соцсети, которые как бы довели до максимума, наверное, выкрутили, да, вот эту ручку клипового мышления, когда ты не можешь сосредоточиться дольше, чем там, на 30 секунд. Вот что дальше, да, как бы, как вот от этого вернуться к долгому чтению?
Мне кажется, это нелинейный процесс. Я бы не сказал, что Твиттер и ТикТок, что это какие-то пределы или там, что за ними следуют еще какие-то пределы. Это просто на определенном уровне повышение технологических возможностей тех или иных медиа, которые строятся вот на пресловутом клиповом мышлении. Почему я говорю пресловутом? Потому что это тоже идеологема своего рода, это страшилка такая конспирологическая, что кто-то придумал клиповое мышление. Об этом часто мне доводилось слышать от людей старшего поколения еще там в на заре широкополосного интернета уже об этом говорили, там, в 2000-е годы уже начали говорить о клиповом мышлении. Ну что ж, оно как бы вот клиповое мышление, оно продолжает нас разрушать уже столько времени, а мы до сих пор как-то не разрушились. Мне кажется, что это просто такая идеологическая конструкция, тоже которое требует определенного критического осмысления и, ну, как бы трезвого использования. А на другом уровне мы можем пользоваться сколь угодно длинными текстами, если у нас есть такие навыки и такие компетенции, если мы их тренируем. Это не значит, что, допустим, там, интернет-журнал «Сигма», на русском языке есть такой, да, публикующий большие тексты, часто исследовательские, что он с необходимостью отрицает использование ТикТока. Если человек читает длинные нарративные СМИ, допустим, там, на какую-то интересующую его тему, и слушает долгие какие-то ютубы, там, высоколобые, где собираются разные умные люди, это для слушателя часто приятно, он тоже чувствует свою причастность. Что он не пользуется ТикТоком? Ну как так? Конечно, пользуется. В ТикТоке сидят искусствоведы, которые рассказывают о своих лекциях более длинных, да, чем то, что...
Кстати, они... очень хороший крючочек зацепить внимание, да. Вычленив какую-то интересную такую триггерную вещь.
Конечно, конечно. И если ты умеешь это делать, если у тебя это получается, то, ну, грех не воспользоваться такими инструментами. Эти инструменты помогут тебе донести до большого количества людей то, что остается закрытым, если оно выглядит такой глыбой неоформленной. Да, который даже не подступится. Ты не залезешь на этот валун, к нему нужно приставить лестницу. Mm-hmm. Вот это лестница такая. И в этом смысле нет такой вот линейности, при которой просто возрастает нарезка, да, ускоряется нарезка фрагментов, и дальше уже человек, не имеющий соответствующих компетенций, просто не способен воспринимать скорость передачи информации. А тот, кто эту скорость воспринимает вот на этом уровне, уже не в состоянии понять, что говорится в длинных сообщениях. Я думаю, что плейлисты в смартфоне и в приложении Spotify, которые мы составляем, оно нисколько не отрицает виниловые пластинки. Более того, честно сказать, я не знаю, может, это потому, что я начинал когда-то слушать винил, но он сейчас очень изменился, он сейчас совсем другой издается, чем там 25-30 лет назад, вот, и раньше. И сейчас любая уважающая себя группа записывает виниловый тираж, и они очень разные, потому что это разные подвиды этого тиража, цветной винил, с такими вкладышами, с такими вкладышами, там важна материальность. Это материальные предметы, которые ты выбираешь уже после очень узкого горлышка, как бы, фильтрации такой. Потому что плейлист – это только начало твоего увлечения.
Но у нас вообще сейчас такое время тоже ложных дихотомий, когда мы постоянно пытаются навязать выбор какой-то. Да? Там свобода, безопасность, книги, ТикТок, значит, интернет или Толстой.
Это бинарность.
На самом деле же можно совмещать.
Это бинарность, которая на самом деле, конечно, имеет... Она имеет достаточно серьезную основу в нашем мышлении. Да? Нам сложно отказаться от бинарных противопоставлений. И не значит, что от них надо отказываться. Все-таки бинарное противопоставление добра и зла, условно говоря, никто не отменял. Но когда речь идет о каких-то вещах, которые одновременно существуют в мире, и мы им навязываем последовательность, и отрицание друг друга, вот тогда повод задуматься о том, так ли это.
Мы говорим об аудитории, о роли журналиста, о самой журналистике. А если мы говорим о человеке, которому адресованы все наши сообщения, как сохранить доверие? То есть вот это такой краеугольный камень, да, который сильно пострадал за время ковида и, собственно, хроники катастроф последних там, 3 лет, mm-hmm. да, когда вся информация, все новости превратились в бесконечно вот эти факты, страшные истории. У человека просто, с одной стороны, из-за пропаганды нет доверия, потому что все врут, а с другой стороны, просто нет физических сил и эмоциональных снова вот это все воспринимать уже. Да? То есть как бы, вот интересное исследование было в Финском университете, Маргарита Завадская рассказывала, как они проверяли и с удивлением обнаружили, что факт-чекинг перестал работать. То есть вот чем больше как бы пруфов дает журналист, тем меньше к нему доверия, тем меньше читают эти каналы, эти СМИ. То есть все, да, вот расследовательская журналистика как бы сейчас подошла к тому, что она, в общем, не востребована. Что делать? Как вернуть доверие человеку?
Первонаперво я скажу так, что такой результат, который вы упомянули, результат исследований, согласно которым факт-чекинг раздражает человека, это закономерно. Потому что любое настойчивое напоминание о своей правоте, любое настойчивое напоминание о том, что ты лучше других знаешь о том, как устроены вещи, начинает в какой-то момент оборачиваться рекламой. Реклама, если она не контекстная, если она не нативная, там такая, да, спрятанная, она все-таки, ну, мы прошли этот этап, когда нужно бить себя пяткой в грудь и кричать: я здесь самый лучший, я здесь самый главный. Расследовательская журналистика часто невольно совершенно, она ведь другое хочет сказать. Она выглядит именно так. Она выглядит как самая сильная, самая крутая. Сейчас она подвинет в сторону всех этих интерпретаторов, болтунов, крикунов, да, закроет их, так сказать, в кастрюлю и веско, не бросая слова на ветер, расскажет, как оно все на самом деле. И человек говорит: Бога душу, Господи, оставьте меня в покое, зачем мне эта правда, вот таким, вот в таком, такой форме, в таком виде. Это нормально, потому что есть просто самозащита. И психологическая, в первую очередь, она совершенно с правдой не связана. И с тем, что насколько человек распропагандирован, это тоже не связано. И здесь, мне кажется, ну, может быть, это прозвучит и несколько фаталистично, но мне не кажется, что какие-то алармистские процедуры, какие-то спасительные меры, разработки дорожных карт по спасению журналистики могут привести к хорошим результатам.
Даже от слова «дорожные карты» потряхивается. Вот.
Да, да, да. Я специально его употребил, конечно. То есть давайте мы сейчас сделаем такую дорожную карту и посмотрим, да, значит, вот, давайте мы мэппинг такой осуществим, да, и вот, ну, вот у нас нам все станет понятно. Отчасти это лотерея. Кто-то выживет, кто-то нет. И нужно быть к этому готовым. Ну, хорошо иметь у журналиста вообще, как и у писателя, потому что они пишущие люди, да, даже как договорящие, они все равно пишущие, потому что их можно записать и расшифровать. А у них должна быть вторая профессия. Ну так. Потому что, ну, писатель без второй профессии, ну что, какой у него жизненный опыт? Опыт письма за столом, что ли? О чем вообще разговор? Вот и здесь то же самое. Нужно быть готовым к тому, что с тобой это произойдет, может произойти. И не потому, что ты проиграл из-за того, что что-то не рассчитал. Что-то, может быть, ты слишком сильно рассчитал. Может быть, только и занимался что расчетами того, как выиграть, и пытался в этом казино, извините за эту метафору, поставить на правильную комбинацию, поставить на правильный цвет и так далее. Ну, вот сейчас мы видим, что происходит при попытке поставить на правильный цвет, когда люди, которые, занимали и продолжают занимать какие-то прогрессивные позиции, которые продолжают верить там, в лучшее предназначение человека, вынуждены признать, что возможная, вероятная победа Камалы Харрис на выборах в Соединенных Штатах могла бы принести еще больше издержки и разрушения, чем победа Трампа, которая сейчас всех ввергает в шок, да, и люди говорят, что нам делать, что нам делать. То есть это означает очень мощный парадоксальный вызов, взлом самой системы противопоставления изнутри, а не то, что, так сказать, какая-то ошибка системная происходила. И надо просто вернуться в некое нормальное исходное состояние, чтобы оттуда начать и снова, так сказать, идти к истине, да? Какой мы ее знаем. Это большой вызов для наших внутренних представлений, для языка самого описания нашей жизни. И журналистика, она не свободна от этих кризисов, она внутри них, она является частью этого механизма как бы кризисного переосмысления мира, который вынужден сейчас, так сказать, как-то перестраиваться. Она в процессе, и естественно, что кто-то вылетит, да, из этого ротора, да, который действительно очень мощный, очень турбулентный. Поэтому сохранить доверие можно только, если ты действительно честно делаешь свое дело. Если ты не пытаешься задней мыслью выстраивать какие-то дополнительные
манипулировать, потому что, мне кажется, это считывается очень быстро теперь, потому что присутствует, опять же, да, у нас как бы сложилось вот это вот присутствие человека, да, и человек, он всегда проявляется, как бы, да, и манипуляция, она здесь как бы становится очевидной, потому что ты видишь, как это поведенчески все происходит.
У меня насчет манипуляции есть хороший пример, как, казалось бы, учебник по физике, да, он должен быть лишен манипуляции. Это было очень давно. Мы сидели в одной квартире, которую снимали с моим приятелем физиком в разных комнатах и учились к экзамену, как мы это называли. Вот. И я услышал, как он произносит, не про себя, а уже вслух произносит, так, бормочет какие-то формулировки из учебника. Затем он что-то произносит, потом говорит: очевидно, что, очевидно, что. Потом такой: да блин, да ни хрена не очевидно, говорят, да? То есть потому что это и есть манипуляция.
Всем известно.
Общеизвестно, да, что. Известно, вот что. С этого момента начинается манипуляция. Угу. Потому что общеизвестно
это
маркер, да, это маркер манипуляции.
Сначала вопросы к себе, а потом уже к окружающим. Спасибо большое, очень приятно было с вами поговорить.
Спасибо вам.